Прокилова. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе: почему власти Костромы и Ярославля испугались Михаила Касьянова? Добьется ли киргизская оппозиция отставки президента Бакиева? Как повлияет закон о материнских пособиях на демографическую ситуацию в России? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Российские оппозиционеры не без оснований считают, что находятся в информационной блокаде, так как почти не имеют доступа к самому мощному средству массовой информации, к телевидению. Однако у некоторых представителей оппозиции регулярно возникают проблемы при попытках личного общения с жителями российских городов. Уже несколько раз местные власти препятствовали встречам Гарри Каспарова со своими сторонниками. И вот теперь в похожую ситуацию попал его коллега по проекту «Другая Россия» Михаил Касьянов. Бывшему премьер-министру не разрешили прочитать лекции в вузах Костромы и Ярославля. На месте событий находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Сейчас он с нами на связи по телефону. Максим, добрый день. Итак, какова была программа поездки Касьянова и что из нее не удалось осуществить?
Здравствуйте. Я начну по очереди. Свою прогулку по Ярославлю сегодняшнюю, которая была запланирована, Михаил Касьянов начал с общения с журналистами. Конечно же, главный вопрос которых был, кто и почему отменил лекцию в Ярославском государственном университете. Я не знаю почему, но лекция отменена, заявил бывший лидер НДС, в том числе отменена и в Костроме, и в Ярославле. Под чьим-то давлением, заявил лидер НДС. Далее Михаил Касьянов вышел в город и неожиданно для всех сел в троллейбус. Заплатил 8 рублей за билет. Вспомнил, что на общественном транспорте ездил 6, а может быть и 8 лет назад. Поговорил о дешевизне проезда и через 2 остановки вышел уже в центре города, на местном Арбате, пешеходной улице имени Кирова. Прогулявшись 5 минут по улице, бывший премьер зашел в чайную. Там он за 25 рублей купил пончик, чай, чашку кофе и пирожок с яблоком. Под носом в руках Михаил Касьянов подсел к посетительнице кафе пенсионерке Галине Константиновне. Женщина вспомнила бывшего премьера и поинтересовалась, почему вы не появляетесь. Имелось в виду телевидение и страницы газет. Касьянов ответил, что мы будем работать на улучшение ситуации. Далее между лидером НДС и ярославской пенсионеркой завязалась беседа. Обсудили монетизацию льгот, пришли к выводу, что лучше бы был выбор, берите или деньги, или льготы. Поговорили о самом городе. Ярославль выигрышно выглядит по отношению к другим городам. Фасады отремонтированы, уточнил Касьянов. Сейчас в 12:30 начинается круглый стол с участием лидера НДС на тему национального согласия, каким вы видите будущее России. И здесь все надеются, что все-таки в 3 часа в Ярославском государственном университете все-таки разрешат лекцию Михаила Касьянова.
Спасибо, Максим. Я напомню, что за поездкой Михаила Касьянова по Ярославлю и Костроме следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Программу «Свобода в полдень» продолжит еще одно прямое включение, на этот раз из Государственной Думы. За пленарным заседанием следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Спикер парламента Борис Грызлов еще вчера выступил с предложением ввести госмонополию на продажу алкоголя, об этом чуть позже в обзоре прессы. И, насколько я понимаю, сегодня Борис Грызлов снова начал день с того, что упомянул об этой проблеме. Не так ли, Данила?
Да, действительно, Борис Грызлов сказал, что Государственная Дума в принципе готова провести парламентские слушания и парламентское расследование по поводу того, как же сложилась ситуация с производством суррогатного алкоголя, которым Государственная Дума считает, россияне травятся больше, чем обычно, и настолько больше, что депутаты Государственной Думы от Коммунистической партии Тамара Плетнева и Виктор Илюхин сравнили ситуацию с геноцидом россиян. Они употребили именно такое слово. Кроме того, еще Александр Гуров из «Единой России» тоже использовал этот термин. Идет алкогольный геноцид населения. За 5 лет умерло 200 тысяч человек. Так или иначе, очевидно, что как-то Дума сконцентрировалась на этой проблеме. Вполне возможно, что 2 ноября Совет Государственной Думы рассмотрит вопрос о проведении парламентских слушаний отдельных по проблеме суррогатного алкоголя и отравления населения России вообще алкоголем. И, может быть, даже начнет парламентское расследование. Кроме того, в Государственной Думе обсуждаются два вопроса, которые непосредственно касаются последних скандалов с разработкой проекта «Сахалин-2». Это вопросы соглашения о разделе продукции, доклад по которому еще не состоялся, его произнесет Андрей Дементьев, замминистра промышленности и торговли. И также были ответы на вопросы министра природных ресурсов Юрия Труднева. Вопрос Трудневу фактически по Сахалину-2 был один от Светланы Горячевой. Она спросила, нужно ли было контролировать само начало проекта, и как так сложилось, что только уже при явно состоявшихся каких-то нарушениях, по мнению Минприроды, пришлось реагировать. Труднев сказал, что изменить нужно ментальность людей, что человека с палкой на каждом метре трубопровода поставить не можем, и защита природы по-настоящему началась только 15 лет назад. Вот то, что сейчас происходит в Государственной Думе.
Спасибо, Данила. Я напомню, корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович сегодня работает в Государственной Думе России. Ожидавшийся компромисс между оппозицией и властью Киргизии до сих пор не достигнут. 31 октября поздной ночью в Бишкеке завершился второй раунд переговоров оппозиции с президентом Курманбеком Бакиевым. Оппозиция заявляет, что встреча не приблизила позиции сторон, и они намерены требовать отставки президента и премьер-министра на бессрочном митинге, который начнется, видимо, завтра, 2 ноября. Передает наш корреспондент из Бишкека Султан Каназаров.
Как только закончились переговоры оппозиции и власти перед бессрочным митингом 2 ноября, участники встречи со стороны оппозиции заявили о том, что они не смогли прийти к соглашению. Говорит сопредседатель оппозиционного движения «За реформы» депутат Омурбек Текебаев.
Переговоров мы не достигли конкретных результатов, были просто обмены мнениями, тем более мы не доверяем обещаниям президента срочные реформы или отставку тандема.
Заявил сопредседатель оппозиционного движения «За реформы» депутат Омурбек Текебаев. Но другой участник встречи с президентом, оппозиционный депутат Мелис Эчимханов, заявил, что президент Бакиев устно пообещал, что в день митинга внесет проект новой конституции в парламент. Но Эчимханов добавил, что они не верят этому обещанию. Предстоящий митинг 2 ноября – это уже третья по счету акция протеста оппозиции. Первые две прошли весной этого года. Оппозиционеры давали президенту Курманбеку Бакиеву срок до 2 ноября реформировать конституцию, создать коалиционное правительство и еще ряд требований. Не достигнув соглашения, оппоненты президента 2 ноября соберутся в Бишкеке на бессрочный митинг. О том, как будет проходить акция протеста, рассказывает руководитель штаба по проведению митинга Омурбек Абдрахманов.
Каждый находит себе палатку, каждый находит себе спальные мешки, пищу, кто намерен остаться. Никто нас не финансирует, потому что спросите у того же Бакиева, в прошлом году кто-нибудь давал ему деньги? Ни Америка, ни Запад ни одной копейки не дает.
Заявил руководитель штаба по проведению оппозиционного митинга Омурбек Абдрахманов. Сегодняшние оппозиционеры – это вчерашние соратники Курманбека Бакиева, которые недовольны тем, как их ставленник управляет страной. Напомним, что Курманбек Бакиев стал президентом в результате прошлогодней так называемой «мартовской революции», когда экс-президент Аскаракаев бежал из Кыргызстана в Российскую Федерацию. Возвращаясь к теме переговоров оппозиции и президента, появились предположения, что в команде власти наметился конфликт. На втором раунде переговоров с оппозицией не присутствовал премьер-министр Феликс Хулов. А вот администрация президента Бакиева продолжает утверждать, что стороны в переговорах находят понимание и, вероятно, придут к компромиссу. Тем временем из регионов прибывают в столицу сторонники оппозиции для участия в акции протеста. Султан Ханазаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем погибли уже 39 человек. Власти Санкт-Петербурга объявили, что не намерены допускать проведение в городе 4 ноября так называемого «русского марша». Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сейчас напомню нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» американский час «Поверх барьеров» с его ведущим Александром Геннисом. Хэллоуин – праздник исключения, единственный день в году, когда мы отдаем должное ночной стороне жизни. Безумие, как утверждала романтическая традиция, было одним из способов проникнуть в эту альтернативную реальность. Слушайте в приуроченном к Хэллоуину выпуске «Американского часа» беседу, посвященную образу сумасшедших в классической литературе. Это будет в 2 часа дня по московскому времени. Итак, я продолжаю программу «Свобода в полдень». Одной из центральных тем сегодняшних российских газет стала инициатива спикера Госдумы Бориса Грызлова ввести госмонополию на продажу алкоголя. Эксперты и журналисты рассуждают над тему, насколько оправданы такие меры и к чему они могут привести. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Антон Желнов.
Государство фактически признало свое фиаско в попытках установить контроль над рынком алкоголя, пишет «Время новостей». Введение единой государственной автоматизированной информационной системы ЕГАИС, через которую должен проходить весь алкоголь в России, не принесло ожидаемых результатов. Легальные производители не могут пробиться в систему, а новые отравления подпольной продукцией, идущей вне системы, фиксируются каждый день. На очереди радикальные меры, пишет «Время новостей». Как заявил вчера спикер Госдумы, глава «Единой России» Борис Грызлов, логичным шагом теперь стало бы введение государственной монополии на продажу алкоголя. С исходными предложениями выступили спикер Совета Федерации Сергей Миронов и министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Вопрос о монополии на продажу алкоголя, по словам господина Грызлова, уже обсуждается в Думе. В прошлом году от употребления некачественного алкоголя погибло более 30 тысяч человек, а за январь-август 2006 года 17 тысяч, напомнил вчера глава Госдумы журналистам. Это ужасное количество. То, что происходит сейчас, подводит к мысли, что одной госмонополии на оборот спирта недостаточно. Пора ставить вопрос и о государственной монополии на продажу алкогольной продукции, заявил Грызлов. Об обсуждении на правительственном уровне значительно более радикальных мер контроля за алкогольным рынком свидетельствуют и вчерашние выступления главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Не надо объявлять никаких чрезвычайных ситуаций, нужно просто жестко, милицейскими мерами покончить со всей этой проблемой, заявил он. Онищенко называет прокатившуюся по регионам России волну отравлений суррогатным спиртом спланированной акцией против усилий государства вытеснить с рынка производителей некачественного алкоголя. Однако, по мнению президента торгово-промышленной группы «Кристалл» Виктора Зивенко, чиновники просто пытаются воспользоваться выгодной для них ситуацией. Происходит какая-то вакханалия. Две недели назад президент Путин высказал недовольство действиями чиновников во время введения ЕГАИС. А теперь, воспользовавшись ситуацией с отравлениями, ведомства пытаются придумать новые рычаги давления на рынок, сказал он в интервью «Коммерсанту». «Коммерсант» пишет, что есть всего два варианта введения госмонополии на продажу алкоголя. Первый вариант предполагает создание государственного предприятия-посредника между производителями и дистрибьюторами алкоголя. Второй вариант, существенно более радикальный, подразумевает установление государственной монополии на розничную продажу спиртного. Аналогичная система действует, например, в Финляндии, Норвегии и Исландии. Участников рынка не устраивают оба варианта. Они говорят, что создание государственной розничной сети потребует времени и огромных средств, а также не гарантирует того, что водку нельзя будет купить в альтернативных местах продаж. Сейчас на алкогольном рынке работают тысячи логистических и дистрибуционных компаний. Полностью заменить этот сегмент государству будет непросто, на это уйдет много времени. В результате будем иметь дефицит алкоголя в рознице и очереди, как в 80-е годы, говорят эксперты. Газета «Ведомости» в своей редакционной статье приходит к выводу, что монополизирование алкогольного рынка свидетельствует об очередном наступлении на развитие рыночной экономики в России. Впрочем, построение такой экономики, похоже, перестало быть целью для России. «Ведомости» пишут, что в дореволюционные и советские времена водка была действительно одной из важнейших доходных статей бюджета, принося порой до половины всех доходов. Но сегодня на фоне высоких цен на нефть и растущего стабфонда фискальная необходимости вводить алкогольную монополию нет. Вполне вероятно, что есть необходимость медицинская и демографическая. С этой точки зрения отрасль, безусловно, стратегическая. Однако не очевидно, что монополия спасет нацию. Кроме того, представление о монополии как о решении проблемы содержит внутреннее противоречие. Монополия, как правило, и есть проблема. Российские монополии, особенно естественные, отличаются непрозрачностью и неподотчетностью обществу, а индекс затрат на оплату труда и прочих затрат на производство у них, как правило, превышает индекс инфляции, пишут «Ведомости». Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и вновь мы будем говорить о Госдуме, только совсем уже на другую тему. Государственная Дума намерена принять законопроект о материнском капитале в течение ноября этого года. Инициатива Владимира Путина, выдвинутая им в послании Федеральному собранию, уже обрела форму закона и недавно была внесена правительством в Госдуму. Вчера с этим документом депутатов прокремлевского большинства знакомил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Закон о материнском капитале вызвал дискуссию среди депутатов и экономистов. Многих смущает, что 250 тысяч рублей смогут получать только матери, родившие второго ребенка. Кроме того, деньгами можно будет воспользоваться через 3 года после рождения малыша. Существует вероятность, что все это время деньги будут вращаться в подконтрольных российским чиновникам банках. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
250 тысяч рублей – это материнский капитал, обещанный российским женщинам, которые родят второго ребенка с января 2007 года. Законопроект о материнском капитале депутатам Государственной Думы представил вице-премьер правительства Дмитрий Медведев, курирующий социальные проекты.
С 1 января 2007 года женщинам, которые родили или в порядке усыновления получили вторых и последующих детей, предоставляется право на получение материнского или семейного капитала по терминологии закона в размере 250 тысяч рублей. В соответствии с внесенным вместе с указанным законопроектом проектом изменений в налоговый кодекс, эта сумма не будет облагаться налогами. Процедура предоставления материнского капитала должна быть простой и прозрачной. Здесь не должно быть ни бессмысленных формальностей, ни волокиты. Необходимо обеспечить полную прозрачность и доступность использования средств материнского капитала.
Новый законопроект предусматривает, что женщина, родившая второго ребенка, не сможет получить 250 тысяч рублей на руки. Их можно будет потратить на улучшение жилищных условий, на медицинские услуги и на образование. Вот как это объясняет председатель Комитета Госдумы по делам семьи и материнства Екатерина Лахова.
Ну, во-первых, чтобы все поняли, что деньги на руки выдаваться не будут. И поэтому у нас сразу обрезаются все эти маргиналы, которые, как говорят, комментируют, валяться в канаве и будут ждать эти 250 тысяч рублей. Они будут направляться на образование, предположим, ребенка, сразу на направление данное образование. Или, если, предположим, на жилье, оно будет направляться на жилье.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин недоволен тем, что матери не смогут сразу получить причитающиеся им 250 тысяч. Кроме того, он не уверен, что за 3 года деньги, положенные на счет матери, не будут прокручены в сомнительных банках.
Неправильно. То, что эти деньги реально дают через 3 года. То есть вот роди сегодня, а через 3 года мы тебе, может быть, дадим. Первые 3 года самое тяжелое, я скажу честно, самое страшное время. И в это время государство маму бросает. А докажи, что ты не наркоманка, докажи, что ты не сволочь, докажи, что ты не проститутка. Ага. Даже на здравоохранение для этого младенца их не потратишь. Кладут деньги на счет. И 3 года эти деньги крутят. Эти деньги уходят из федерального бюджета, и уполномоченные финансовые структуры с этими деньгами резвятся как хотят. В расходной части федерального бюджета предусмотрено 130 миллиардов рублей на выплату этих денег, которые потом будут болтаться неизвестно где. Проценты на этом наваренные маме не поступают, они поступают непонятно кому. И вообще управление этими деньгами – это вопрос табу, он не обсуждается. Я думаю, что нужно узнать, не прикупил ли кто-нибудь из близких товарищей Зурабова какой-нибудь банчок, в котором все это будет крутиться.
В новом законопроекте я побеседовала с экономистом, вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Евгением Гантмахером. Почему государство вдруг обратило внимание на матерей, спросила я у экономиста.
Дело заключается в том, что в России уже с конца 80-х годов происходит уменьшение числа нашего населения. Несколько сот тысяч человек в год. 500, 600, 700 тысяч человек в год. Это, кстати, никак уже не восполняется за счет миграции. Об этой проблеме было известно уже достаточно давно, но вот только сейчас те, от кого зависит принятие решений, видимо, поняли, что это прямая угроза вообще-то, наверное, существованию страны.
Что вы можете сказать о суммах, которые будут выплачиваться? 250 тысяч за второго ребенка, почему-то только за второго, а не за третьего. 3 тысячи ежемесячное пособие и также некоторое увеличение других пособий по рождению.
В целом, то, что будут выплачиваться дополнительные пособия, это не так плохо, наверное, но надо, конечно, разбираться в деталях, потому что то, что вы сказали, например, в отношении 250 тысяч вот этого материнского капитала, капитала. Было бы логично, наверное, выплачивать не только на второго, но на третьего и на последующих детей. А что касается пособий по уходу за ребенком до достижения полутора лет, то 3000 будет платиться неработающей матери на второго ребенка. С одной стороны, это неплохо, это довольно большие деньги, но с другой стороны, допустим, в провинции 3000 рублей они сравнимы с заработной платой из пенсии. И у меня есть опасения, что вот такие большие, в общем-то, суммы, они вызовут, ну, как бы, повышение рождаемости в маргинальных семьях, там, где ребенка особо не ждут, а пользуются этим случаем для того, чтобы эти деньги получить. У меня ощущение, что вот выбросили вот эти два новых предложения и как бы остановились.
Если возвращаться к материнскому капиталу, вас не смущает, что 3 года нельзя будет воспользоваться этими деньгами?
Нет, нет, не смущает. Это задумка правильная, потому что все-таки 3 года ребенок должен прожить. У нас, к сожалению, еще пока довольно высокая младенческая смертность, и он просто должен физически выжить. Но в течение этих 3 лет будет понятно, родители или мать у этого ребенка, достаточно ли они добросовестны. Или это люди, которые, вот как я уже говорил, маргиналы, и для них рождение ребенка – это такое средство только для получения каких-то денег.
А то, что эти деньги нельзя будет получить на руки, так сказать, наличными, это хорошо или плохо?
Это хорошо, потому что наличные деньги снова же создают соблазн вот этих нежелательных рождений. 250 тысяч рублей – это большие деньги, и даже по московским меркам. И, в общем-то, закон, который сейчас внесен в Думу, он в целом выстроен так, что действительно это можно только потратить в безналичном виде и конкретно на нужды ребенка. Правда, там есть одна дырочка, которую, наверное, надо будет депутатам устранять. Там эти деньги можно использовать при сделках по покупке жилья. Не только ипотечное кредитование, но и покупки. Там есть, видимо, возможности для получения денег на руки. Но я повторяю, безналичное выделение этих денег намного более эффективно, потому что оно целевое.
Верите ли вы, что вот такими экономическими методами можно повысить рождаемость?
Нет, нет, конечно, нет. В ближайшие пару лет, наверное, количество рождений будет больше. Но коэффициент рождаемости, он ведь считается на женщину за весь период ее, ну, репродуктивного поведения, когда она может рожать. В основном с 16 там, до 45 лет. Мировой опыт показывает, что вот за таким всплеском рождаемости обычно идет очень большой его спад. Ну, женщины предвигают сроки рождения детей, которые они так родили бы, но у них, допустим, между первым и вторым перерыв был бы 5 лет, сейчас они будут рожать его с перерывом в 3 года. Но общее количество детей не изменится. То, что предлагают сейчас, это надо называть программу помощи семьям с детьми. Рождаемость не регулируется ни административными, ни финансовыми мерами. Это интимное дело каждой конкретной семьи, ее культурные традиции, установки, поведение родителей.
Это было мнение экономиста, вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Евгения Гонтмахера. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», микрофона Виктор Нехизин. И сейчас я напомню о том, что в 7 часов вечера по московскому времени в эфире Радио Свобода, как всегда, программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Владимир Баборин. А речь пойдет о том, что правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Александр Жуков, одобрила предложение о введении уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде и без прав. Итак, об этих новых предложениях Владимир Баборин будет говорить с лидером Союза автомобилистов России Виктором Похмелкиным. Но это будет сегодня в 7 часов вечера. Ну а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число отравившихся суррогатным алкоголем в России растет. В Иркутской области от токсического гепатита пострадали уже свыше 1000 человек, 39 из них умерли. В Волгоградской области число пострадавших возросло до 147, 3 человека скончались. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Даргов, в перестрелке с боевиками ранения получили 2 военнослужащих. Со стороны муджахедов есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно. Власти Санкт-Петербурга намерены не допустить проведения в городе 4 ноября так называемого «русского марша», инициатором которого является движение против нелегальной иммиграции. Накануне решение о запрете русского марша приняли московские власти. Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР подчеркивается, Пхеньян рассчитывает, что Соединенные Штаты отменят экономические санкции против него. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, избранный на пост генерального секретаря ООН, прибыл в Москву для переговоров с российским руководством в программе визита встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым будут обсуждаться в частности ядерные программы Северной Кореи и Ирана. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов выразил уверенность в победе на президентских выборах в 2008 году кандидата от объединенной оппозиции. Заявление Касьянова прозвучало на встрече с активистами НДС в Ярославле. На севере сектора Газа в перестрелках с израильскими военными и при авиаударах убиты 4 палестинца, 2 из них боевики. Свыше 30 человек ранены. Удары с воздуха были нанесены по объектам палестинских экстремистов в районе населенного пункта Бейт-Ханун. В Москве, как ожидается, в рамках заседания Совета глав МИД Организации Черноморского экономического сотрудничества пройдут переговоры министров иностранных дел России и Грузии.
В эфире «Свобода в полдень». 7-й международный фестиваль имени Чехова, который пройдет в Москве с 30 мая по 30 июля, объявил программу театрального марафона. Рассказывает Марина Тимашева.
Крупнейший международный театральный фестиваль России, Чеховский, всегда знает, чем привлечь верных поклонников, но на сей раз даже у них глаза разбегутся. Судите сами, за 3 месяца в Москве будут показаны спектакли Питера Брука и Пины Бауш, «Лебединое озеро» Мэтью Борна и «Цимбелин» Деклана Доналана, а еще спектакли Филиппа Жанти и Тадаши Сузуки. Впервые в России увидят спектакль одного из самых влиятельных режиссеров мира, канадца Робера Лепажа, и тоже из Канады, из Квебека, привезут уникальное представление, совмещающее цирковую и театральную традиции. Но, как говорится, старый друг лучше новых двух. И театральное сообщество обеспокоено. Увидим ли мы в Москве лето 2007 года 2 спектакля Тбилисского театра имени Шота Руставели в постановке Роберта Стуруа? Я спрашиваю об этом главу Конфедерации театральных союзов Валерия Шадрина.
Вы уже начали каким-то образом эту проблему решить?
Я думаю, не будет никаких.
А с визами?
Да решим. Чехский фестиваль, имидж такой все-таки довольно высокий. Я думаю, этот барьер мы преодолели. Я преодолею. Это те обещания, я преодолею.
Валерий Шадрин пустых обещаний не дает, но все же адресует тот же вопрос главе Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаилу Швыдкому.
Ну, видите, в чем дело? Вообще здесь нет проблемы. Я думаю, что при всех сложностях культурные обмены будут продолжаться, естественно. Потому что культура – это средство общения не между государствами и правительствами, и международными. Поэтому я считаю, что, так я полагаю, что после, может быть, визита министра иностранных дел Грузии в Москву и встречи с его коллегой, я думаю, что какие-то подвижки произойдут. И в данном случае всегда культура выступает тем голубем мира, который иногда бывает сильнее, чем любые ястребы войны. Я уверен, что проблем с приездом грузинского театра не будет. Я не верю во фразу, что люди зла объединяются лучше, чем люди добра.
Наверное, Чеховскому фестивалю удастся преодолеть все барьеры. А вот организаторам конкурса современной пьесы «Действующие лица» не удалось. Дипломант конкурса Кобац Хакая не приедет 1 ноября на торжественную церемонию. Ему не дали визу. Свое письмо он подписал: «Ваш неконвертируемый Коба». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжает «Научная панорама», редактор рубрики Ольга Орлова.
Николас Штерн, бывший руководитель экономист Всемирного банка, выступил с докладом, касающимся экономических аспектов грядущего глобального потепления. Согласно расчетам Штерна, изменение климата может нанести ущерб мировой экономике, выражающейся в потере 20% общемирового дохода. Как заявил Штерн, угроза настолько велика, что перед ее лицом богатые страны должны взять на себя максимум ответственности по предотвращению последствий глобального потепления. По предварительным прогнозам, до 200 миллионов человек могут стать беженцами вследствие засух и наводнений. В Австралии разработана новая методика лечения костных заболеваний. Ее основу составляет разлагаемый биологическим путем пластик. Ученые изготавливают из него микроскопические пористые сферы, пропитанные фосфатом кальция, размером от 50 до 500 микрон. Затем лечебный состав наносится на поврежденные в результате перелома или болезни кости. Микросферы постепенно разлагаются, и освобождающийся фосфат кальция используется для восстановления костных тканей. Известно, что это неорганическое соединение ускоряет их рост. Новая методика позволит вскоре заменить протезы, используемые для сращивания сломанных костей. Национальное аэрокосмическое агентство США опубликовало снимок змееподобного космического объекта, полученного с помощью телескопа Спицер. Космическая змея представляет собой сердцевину огромного темного облака, находящегося в созвездии Стрельца на расстоянии 11 тысяч световых лет от Земли. Снимки, сделанные с помощью телескопа, позволили ученым увидеть, что в облаке скрываются формирующиеся сверхмассивные звезды. По мнению ученых, проведенные наблюдения позволят разобраться в механизмах образования сверхмассивных звезд. Происходит ли это путем сжатия газопылевого облака, как с нашим Солнцем, или другим образом. Зоологи из Вашингтонского университета предсказывают сильное увеличение численности насекомых в условиях глобального потепления. Оно может иметь негативные последствия для сельского хозяйства, здоровья человечества и охраны окружающей среды. Ученые обнаружили, что виды насекомых, приспособившихся к более теплому климату, быстрее увеличивают свою численность. Виды, которые не смогут приспособиться к потеплению климата, либо вымрут, либо будут искать более холодные места обитания. Таким образом, человечество может стать свидетелем массовых миграций насекомых.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Карелии. Вас познакомит Сергей Коробов.
Карельские средства массовой информации в эти дни продолжают комментировать ситуацию, возникшую в ходе телевизионного общения Владимира Путина с жителями города Кондопога. Независимый интернет-сайт «Политика Карелия.ру» пишет о том, что глава республики Сергей Катанандов по возвращении в Петрозаводск сделал все возможное, чтобы сгладить скандальную историю, причиной которой стала его внезапная коммуникационная недоступность для президента страны. На пресс-конференции он объяснил журналистам это невероятное происшествие плохой работой своего административного аппарата, который не предпринял необходимых мер, чтобы наладить связь с Владимиром Путиным. Объяснение несколько странное, но ничего другого не прозвучало. Но тот факт, что отбывший в отпуск губернатор оказался недоступным для руководителя страны, это все-таки полбеды, отмечает автор. На это чрезвычайное событие следует посмотреть и с другой точки зрения. Оказывается, возможна такая ситуация, когда первое лицо региона вдруг совершенно теряет контроль в управлении республикой. Для современного мира коммуникации это нонсенс, но жизнь именно это и продемонстрировала. Удивительно также то, пишет другое интернет-издание «Столица на Онега», что прервавший свой отпуск корейский губернатор по приезду в Москву не был принят Владимиром Путиным, хотя все помнят, как президент обещал строго поговорить с Сергеем Катанандовым сразу, как только того разыщут. Губернатор же эту паузу ожидания решил срочно использовать для действий, которые могли бы быть предприняты и ранее. Прерванный отпуск помог Катанандову определиться с руководителем администрации Кондоповского района, без которого он жил почти два месяца, и найти время для встреч с жителями Кондопоги, обратившимися с вопросами к президенту страны во время телемоста. Однако всероссийский анекдот, в который попал глава Карелии, похоже, для него обойдется без печальных последствий, хотя его отставка на минувшей неделе казалась неминуемой. Петрозаводский еженедельник «Губерния», касаясь этой же темы, также делает предположение, что до отставки карельского губернатора дело, скорее всего, не дойдет. Если президент и хотел бы снять Катанандова, отмечает журналист, то он сделал бы это либо сразу после трагических событий в Кондопоге, либо одновременно с увольнением трех главных республиканских силовиков, в крайнем случае по итогам парламентских выборов в Карелии, где «Единая Россия» не набрала желаемых 50% голосов. И похоже, что резкие высказывания Путина на прямой линии – это лишь попытка разрядки напряженности вокруг темы Кондопоги или даже просто своеобразная игра в виде показательной порки губернатора для поддержания соответствующего тонуса у руководителей субъекта федерации. Что-то похожее уже было на прошлом телемосте со страной, когда Владимир Путин набросился на губернатора Ставропольского края Черногорова за то, что на одном из хуторов не налажено снабжение жителей питьевой водой. Тогда тоже казалось, что дело идет к увольнению руководителя региона, но этого не произошло. И понятно, что события в Кондопоге – это не вода на хуторе, и все-таки трудно представить, что президент отправит Сергея Катанандова в отставку. Так ли это, выяснится совсем скоро. Встреча карельского губернатора с Владимиром Путиным назначена на 1 ноября.
Обзор карельской прессы подготовил Сергей Коробов. В эфире «Свобода в полдень». В минувшую субботу был заложен первый камень в строительстве российского завода немецкой автомобильной компании Volkswagen в Калужской области. Одна из его будущих моделей предназначена специально для российского рынка. Создание народного автомобиля в России еще недавно популярная идея, сколь реальна сегодня. Об этом мой коллега Сергей Синецкий говорит с экспертами по автомобильному рынку.
Ни в одной стране Европы любые модели немецкой компании, будь то Volkswagen, Skoda или Seat, которые в Европе производятся, не продаются, каждая в своей группе или классе, дешевле моделей конкурентов. На будущем заводе в Калужской области компания намерена выпускать некую новую модель специально для российского рынка. Но возможно ли, чтобы только за счет местного производства, то есть локализации, новая модель была бы не дороже ближайших конкурентов? Renault Logan, Chevrolet Lanos или той же Lada Kalina? Аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова.
Сделать модель дешевле едва ли удастся, но цель, наверное, ставится не сделать дешевле, а сделать не намного дороже, чем наиболее популярные и наиболее дешевые иномарки. И при этом предоставить покупателю наиболее востребованные опции.
В принципе, реально ли сегодня произвести в России более или менее современный легковой автомобиль, который стоил бы не дороже 10 тысяч долларов, но при этом его комплектация включала бы в себя некоторые крайне желательные компоненты, например, гидроусилитель руля, антиблокировку тормозов или подушки безопасности. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Есть некий сегмент, C-класс, самый распространенный сегмент. Есть такой, допустим, автомобиль Toyota Corolla, который входит в этот сегмент. Базовая цена этого автомобиля, куда входит и кондиционер, и АБС, и гидроусилитель, где-то в районе 17 тысяч долларов. Сколько бы этот автомобиль стоил, если бы он производился в России, в районе 13-14 тысяч долларов. Есть у нас корейские производители, тот же Hyundai Accent. Базовая цена начинается где-то от 11 тысяч. Необходимые агрегаты, жизненно важные, тот же АБС, кондиционер, гидроусилитель, прибавятся в цене автомобиля. То есть в любом случае средний автомобиль хороший, он должен стоить от 13-14 тысяч долларов.
Еще несколько лет назад было немало споров, да сейчас они не затихли, о том, каким может быть некий народный автомобиль для России.
Идея народного автомобиля все еще продолжает обсуждаться АвтоВАЗом и правительством. Но, мне кажется, с точки зрения иностранных концернов, которые приходят сюда в Россию, я думаю, что они понимают, что при той конкуренции, которая создана, идея народного автомобиля, она, в общем, уже не существует. Выбор очень большой, поэтому, в принципе, уже как такового понятия этого не существует.
Илья Макаров.
О народном автомобиле можно было говорить еще, там, не знаю, в эпоху советских времен, когда у нас действительно не было выбора. Сейчас ситуация кардинально изменилась. И второй фактор – это повышение благосостояния людей. Люди уже не хотят иметь именно массовый автомобиль. У многих есть средства, которые хотят купить хороший автомобиль, который бы отличался от других автомобилей. Поэтому идея создания массового автомобиля утопична. Эту идею надо отбросить как можно быстрее. Надо здесь все отдать на откуп рынку. Какие автомобили производить, в каком количестве.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова и аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
На тему работал мой коллега Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 12 часов 44 минуты. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем погибли уже 39 человек. Власти Санкт-Петербурга объявили, что намерены не допустить проведения в городе 4 ноября так называемого «русского марша». Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Государственный внешний долг России к началу октября снизился примерно на 30% по сравнению с 1 июля и составил чуть более 50 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. В том числе задолженность перед странами, входящими в Парижский клуб кредиторов, уменьшилась за это время с 24,3 до 1,9 миллиарда долларов. Вместе с тем ранее сообщалось, что Россия в конце августа полностью выплатила свой долг странам-участницам Парижского клуба. Дифференциация населения России по уровню доходов в январе-сентябре незначительно увеличилась. Как сообщила Федеральная служба статистики, за 9 месяцев на долю 10% наиболее обеспеченных граждан приходилось 30% всех денежных доходов, на 0,2% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. В то же время 10% наименее обеспеченных граждан страны располагали всего 2% денежных доходов, так же, как и годом ранее. Общая сумма денежных доходов населения России за 9 месяцев года составила примерно 11 триллионов 670 миллиардов рублей. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, обязывающий страховые компании учитывать повышающие или понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на протяжении всей их страховой истории и вне зависимости от использования конкретного автомобиля, в том числе и при его смене. По планам эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального опубликования. Первая из компаний российской электроэнергетики ОГК-5, объединяющая Рефтинскую, Среднеуральскую, Невинномысскую и Конаковскую тепловые электростанции, завершила первичное размещение своих акций. Примерно за 14,5% акций предполагается получить до 460 миллионов долларов, заявил председатель правления основного акционера компании, холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Российская авиастроительная компания «Туполев» начнет в 2007 году серийное производство нового самолета Ту-334, рассчитанного на перевозку 100 пассажиров на расстояние до 3000 километров. Как сообщил ее генеральный директор Игорь Шевчук, новый лайнер, уже прошедший сертификацию, по классу сопоставим с самолетом «Суперджет-100», который сейчас разрабатывает российский холдинг «Сухой». Вместе с тем, по его словам, «Суперджет-100» будет ориентирован в первую очередь на международный рынок, тогда как Ту-334 – на полеты в России и странах СНГ. Курс доллара на сегодня – 26 рублей 78 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 98 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу, как обычно, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
Добрый день. Вначале коротко о последних спортивных событиях. В Японии продолжается чемпионат мира по волейболу среди женских команд. Сегодня в Саппоро сборная России, выступающая в группе «Б», одержала победу над командой Азербайджана со счетом 3-1. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны два матча. Чикаго взял верх над Майами 108-66, Лос-Анджелес Лейкерс одержал победу над Фениксом 114-106. И в чемпионате Национальной хоккейной лиги прошли очередные матчи. Монреаль выиграл у Оттавы 4-2. Нью-Йорк Айлендерс взял верх над Чикаго 5-2. Флорида уступила на своем льду Сан-Хосе 1-2. Ванкувер также дома проиграл Нэшвиллу со счетом 2-3. И напомню о том, как завершились некоторые вчерашние матчи футбольной лиги чемпионов. Прежде всего о том, что случилось в группе «Б», где выступает московский «Спартак». Спартаковцы потерпели поражение в Лужниках от гостей из миланского «Интера» 0-1. Бавария и «Спортинг» голов друг другу не забили. 0-0. Бавария впереди 10 очков. «Интер» имеет 6 очков. «Спортинг» набрал 5 очков. На последнем месте «Спартак», который имеет 1 очко. Ну что ж, в очередной раз «Спартак» оконфузился в Лиге чемпионов. Причем я имею в виду вовсе не поражение, поскольку по игре, возможно, спартаковцы могли одержать победу. А то, что произошло до игры, это вообще беспрецедентный случай. То, что футболисты добираются на матч на метро, как вы считаете, Виктор?
Конечно, какая-то анекдотическая ситуация. Главное, что я совершенно не могу вспомнить даже хотя бы приблизительных аналогов такой ситуации в российском футболе, я не знаю, там, в мировом футболе.
Вообще в мировом спорте, наверное, в мировом цивилизованном, наверное, спорте.
Да, и самое интересное, возможно, даже можно сказать, смешное, заключается в том, что действительно в данном случае можно говорить о том, что вот эти обстоятельства, несомненно, могли повлиять на игру команды.
Ну, конечно, естественно, они должны были повлиять на игру команды, поскольку футболисты не настроились должным образом, судя по всему. Ну, а что касается главных виновников этого, то, конечно, игроки тут, наверное, все-таки косвенно вину несут, поскольку менеджмент должен был организовать это дело безупречно.
И есть еще один момент, видимо, можем утверждать, что все-таки Гус Хиддинк был прав, когда команду сборную России привез пораньше, поближе к стадиону в день матча. Действительно, есть основания опасаться вот таких вот историй.
Да, и как после этого Россия могла претендовать на проведение Олимпийских игр 2012 года? Ну что ж, как и игроки Интера, в отличие от спартаковцев, избежал пробок и наш корреспондент Игорь Швейцер.
Все-таки удивительная команда этот московский «Спартак». Пожалуй, даже не команда, а явление под таким именем. Лига-чемпионская кампания красно-белых нынешней осенью явно не относится к числу триумфальных. Да и в чемпионате с борьбой за первое место уже, похоже, все решено. Причем не в пользу «Спартака» и во многом как раз благодаря неубедительной игре «Спартака». Однако болельщиков «Спартаковцев» неудачи и невысокого качества футбол в исполнении их любимцев не смущают. Не отпугнул их и внезапно нагрянувший в российскую столицу мороз. И трибуны Лужников вчера вновь, как и во время матча «Спартак-Спортинг», заполнились больше, чем наполовину. Однако кумиры с самого начала дали понять своим поклонникам, что и на сей раз надежды на что-либо приятное призрачны. Грубейшая ошибка в оборонительных действиях уже на первой минуте матча стоила хозяевам пропущенного гола, вновь забитого, как и две недели назад, аргентинцем Хулио Крусом. Наверное, лучшего начала для себя Интер и желать не мог. После этого расчетливые и более классные футболисты итальянского клуба, разумеется, не пошли вперед, а предпочли избрать выжидательную тактику. В первой половине встречи такой выбор казался оправданным, так как «Спартаку», подолгу владевшему мячом, практически не удавалось создать остроту у ворот Жулио Сезара. А вот во второй Роберто Манчини и его подопечные уже явно перестарались с акцентом на оборону. В выигрыше же, как ни странно, оказались зрители, увидевшие как неплохие позиционные атаки хозяев, иногда даже всерьез грозивших Интеру взятием ворот, так и острейшие контрвыпады гостей, прерывавшиеся уже на завершающей стадии либо отлично сыгравшим в этот вечер Войцехом Ковалевски, либо кем-нибудь из защитников. И все же «Спартак», несмотря на поражение, которое могло оказаться и более крупным, чем итоговое 0-1, впервые за этот год оставил благоприятное впечатление. Однако, к чести спартаковцев, их собственные оценки были сдержанными. Вот мнение вратаря Войцеха Ковалевски.
Мы принимаем этот риск, что Интер действительно будет играть на контратаках, и мы играем в три защитника, но не иногда надо так играть. Это подсказывало вот события первого тайма, вот такое решение. Все-таки игра состоится из двух таймов, и давайте вот такой степени будем оценивать. Мы сегодня не выиграли. Играли не хуже Интера, но не выиграли. А они взяли 3 очка и уезжают сейчас в Италию. Надеюсь, на самолете, не на метро.
«Спартак» сегодня сыграл все-таки лучше свою игру или это неудача, потому что все равно поражение?
Ну, все как бы подсказывает результат. Если результата нет, нельзя назвать игры какой-то хороший или лучший. Мы атаковали во втором тайме, но это, как говорю, подсказывало результат. Нам надо было идти вперед. Мы должны брать инициативу и старались это делать. Но, к сожалению, не удалось забить.
Несмотря на общий малорадостный настрой, Войцех Ковалевский пошутил, упомянув итальянскую команду и метро. Почему? Слово главному тренеру «Спартака» Владимиру Федотову.
«Интер» всегда первые минуты очень агрессивно играет. Но, может быть, одна из причин того, что мы плохо начали первый тайм, то, что Москва была загружена, и хорошо, что по случайности просто болельщик «Спартака» остановился на машине, сказал, что Садовое кольцо стоит, и что он от Сущевского вала едет уже 3 часа 40 минут. И мы все бегом побежали до метро, 2 километра. Спасибо работникам метрополитена, они нас пропустили быстро и бесплатно. Даже в метро есть болельщики «Спартака». Хотя, кажется, метро – это «Локомотив». И поэтому команду я собирал в вагоне и кричал: «Защитники здесь!» Мне самое главное, чтобы кто-нибудь не потерялся. Но надо сказать, что работники метрополитена, им благодарность надо вынести, потому что они даже нас остановили здесь на Ленгорах. Здесь уже ждал автобус, и мы все бегом в раздевалку, и поэтому, может быть, первые минуты они сказались. Мы изменили план подготовки к игре. А что касается второго тайма, то мы здесь имели преимущество, хотя мы перешли уже на игру в три защитника и два атакующих игрока, потому что терять нам уже было нечего, и надо сказать, что просто нам и не повезло здесь. Но, конечно, мастерство игроков Интера, когда у них в запасе находится чемпион мира и такие атакующие игроки, как Креспо, что говорить, вы сами вообще видели. Ибрагимович все длинные передачи, даже от вратаря, с любой траектории останавливает, и мяч как будто вообще прилипает. И ни одного мяча не потерял. Это просто для сравнения. Конечно, в своем мастерстве команда Интер выше, чем сегодняшний «Спартак». Но все равно мы сыграли очень достойно. Я просто сожалею, что так хотели болельщики, чтобы мы добились победы, пришли в таком количестве, и так все это было красочно, что это все, конечно, прекрасно. Но что сделаешь? В своем мастерстве «Интер» был выше.
Что ж, трудно не согласиться с оценкой матча, данной Владимиром Федотовым. Равно как и с мнением, высказанным после встречи одним из упомянутых им футболистов, Златаном Ибрагимовичем.
Я думаю, мы сегодня провели хороший матч. Мы много трудились на поле, и, на мой взгляд, «Спартак» также играл хорошо. У соперников были реальные возможности забить. Впрочем, и мы могли увеличить счет, и, кажется, должны были все же решить исход встречи до финального свистка, поскольку шансы имелись хорошие. Поле и погода не сказывались на игре, с нашей стороны не было никакой недооценки соперника. Мы уважаем каждую команду и всегда играем на победу. Перед нами стояла задача победить. Нам была очень нужна победа. И мы победили.
Так считает Златан Ибрагимович, по интонациям которого все же можно предположить, что победа была относительно легкой. Однако мнение капитана «Спартака» Егора Титова иное.
Ну, я думаю, конечно, да. Мы видели, когда прозвучал финальный свисток, видели, как они обрадовались. То есть это еще раз говорит о том, что они не совсем были уверены, что они увезут отсюда очки. Ну, у нас стоял минимум задачи – это выйти в УЕФА. Вот. Еще есть две игры. Если берем 6 очков, то мы будем играть в УЕФА. И это будет уже весной. Так что будем биться, стараться, конечно. Но видите сами как.
Что ж, Егор Титов полагает, что «Спартак» еще способен решить поставленную перед ним задачу минимум. Однако оптимизма в его голосе мало. И это понятно, мало и очков, да и проблески игры заметны лишь иногда. Хотя при правильных выводах из встречи с «Интером» у «Спартака» есть хорошие шансы вновь стать со временем той командой, что способна навязывать соперникам свою волю.
Игорь Швейцер и его собеседники поделились впечатлениями о вчерашнем матче «Спартак-Интер» и о том, что случилось, собственно, перед игрой. Сегодня очередной матч в Лиге чемпионов проводит ЦСКА. В Лондоне армейский клуб играет с местным «Арсеналом».
Спасибо, Дмитрий. Сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее провел и подготовил Виктор Нехезин, а продюсер Михаил Касторов. И прежде чем попрощаться с вами, напомню, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ее автор и ведущий, как всегда, Александр Костинский, а речь пойдет о проблемах преподавания истории 20 века. Итак, программа «Образование» в прямом эфире «Радио Свобода» через несколько минут. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Инициатива президентов США и России переросла в нечто очень важное.
Выдача Муминова – это беспрецедентный плевок в лицо праву.
Жители Швеции отдают государству более половины своего заработка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На данном этапе МАГАТЭ по-прежнему не может подтвердить мирный характер иранской ядерной программы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.